Исторический календарь.
1945 года покончили с собой нацистские преступники, министр пропаганды Йозеф Геббельс и шеф гестапо Генрих Мюллер, хорошо нам известный по телесериалу «17 мгновений весны». Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года, группенфюрера СС, начальника 4-го отдела РСХА гестапо Мюллера. Истинный ариец, характер нордический, выдержанный, общителен и ровен с друзьями и коллегами по работе, беспощаден к врагам рейха, отличный семьянин, связей порочащих его не имел, в работе проявил себя выдающимся организатором. Можно еще добавить, окончил 8 классов школы, участвовал в Первой мировой войне, вице-фельдфебель. С 1919 года служил в полиции. Выдвинулся благодаря протекции известного нацистского палача Гейдриха. Мюллер с рвением и беспощадностью выполнял свои обязанности – поиск и обезвреживание врагов рейха. Он, в частности, лично руководил ликвидацией подпольной организации «Красная капелла», а также розыском лиц, причастных к попытке убийства Гитлера в 1944 году. Считается, что Мюллер покончил самоубийством 1 мая 1945 года. Вроде бы и труп опознали, однако еще один персонаж телесериала – Вальтер Шелленберг в своих воспоминаниях в 1956 году высказал версию о том, что Мюллер не умер в 1945 году, а был завербован НКВД и в дальнейшем жил в СССР, и будто бы умер в Москве в 1948 году. Еще говорили, что Мюллер якобы скрылся в Южной Америке. Позднее появилась еще одна версия. Мюллер якобы сумел улететь на маленьком самолете из пылающего Берлина к швейцарской границе. В Швейцарии сменил имя и изменил внешность. Отпечатков его пальцев в архивах Третьего рейха не обнаружено. Вероятно, он их загодя уничтожил. Согласно этой версии, Мюллера в Швейцарии обнаружила американская разведка, и бывший шеф гестапо продолжил службу в ЦРУ в качестве секретного консультанта-советолога. Он женился на американке из высших кругов и много лет спокойно и в достатке прожил в своем поместье в штате Виргиния, окруженный первоклассными произведениями искусства. И умер он в 1983 году в возрасте 83 лет. В 1990-е годы в США были даже опубликованы дневники Мюллера, которые, правда, вскоре были признаны литературной мистификацией. Но как бы то ни было, а подлинные обстоятельства смерти Генриха Мюллера до сих пор не установлены. 1 мая 1960 года в районе Свердловска сбит американский самолет-разведчик У-2, пилотировавшийся Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. Холодная война в действии. Хотя поначалу американцы отрицали даже существование такого самолета. И лишь после предъявления Москвой остатков сбитого самолета и пленного Пауэрса Вашингтон с явной неохотой признал существование программы полетов самолетов-шпионов над СССР. Причем разведчик У-2 был предназначен для работы на высотах свыше 20 километров, и американцы были уверены, что у СССР нет средств ПВО, способных обнаружить их самолет, а тем более сбить. Поэтому позднее на допросах в ЦРУ они обвинили Пауэрса в том, что он врет им и что он снизился с 20 до 10 километров. Хотя уже тогда Москва заявила, что советская ракета сбила самолет Пауэрса на высоте 20 километров. Но, видимо, американцы не могли даже и мысли допустить, что какая-то лапотная Россия стоит вровень с ними в науке и технике. Летчик приземлился на поле у деревни Косулино, где и был задержан местными жителями. При задержании Пауэрс не сопротивлялся. При нем были обнаружены пистолет с глушителем, охотничий нож, надувная спасательная лодка, запас питания и воды, компас, советские рубли, золотые кольца и несколько золотых часов. Полая монета с отравленной иглой, взрывное устройство. В августе 1960 года Пауэрс был приговорен военной коллегией Верховного суда СССР к 10 годам лишения свободы. последнем слове он заявил: «Я обращаюсь к суду с просьбой судить меня не как врага, а как человека, который не является личным врагом русских людей, человека, который осознал свою вину и глубоко раскаивается». 10 февраля 1962 года его обменяли в Берлине на советского разведчика Рудольфа Абеля. 1 мая 1840 года английская почта ввела в обращение первую в мире почтовую марку. Она заменила принятые в то время почтовые квитанции. На марке был изображен портрет королевы Виктории, стоила 1 пенни и была одноцветной. Ее так и прозвали «Черный Пенни». И хотя «Черный Пенни» нельзя назвать редкой маркой, многие филателисты хотят иметь ее у себя в коллекции из-за ее исторической значимости. А самая дорогая марка – «Святой Грааль», выпущенная в США в 1868 году. На ней изображен Бенджамин Франклин. В настоящее время известны лишь 2 экземпляра марки. Стоимость не менее 3 миллионов долларов. Еще один раритет – перевернутая Дженни, марка США 1918 года, на которой изображение самолета в центре рисунка ошибочно напечатано вверх ногами. Еще есть марка «Британская Гвиана», тоже чрезвычайно редкая и дорогая. Впрочем, многие коллекционеры знали, как повысить цену той или иной марки. Например, барон Ротшильд уничтожил несколько экземпляров редчайшей марки, выпущенной в Афганистане, ради того, чтобы остаться владельцем единственной марки в мире. 1 мая 1869 года скончался светлейший князь Александр Сергеевич Меньшиков, правнук знаменитого Александра Даниловича Меньшикова, адмирал, морской министр, главнокомандующий во время неудачной для России Крымской войны. Отличился еще в войнах с Наполеоном, был ранен при взятии Парижа. Получил чин генерал-адъютанта Александра I. Но сделать более завидную карьеру этому одаренному человеку помешал его острый язык. Александр Сергеевич повесил у себя в кабинете распятие, а по обе стороны от него портреты 2 любимцев императора – Аракчеева и Бенкендорфа. Посетителям, удивлявшимся такой композиции, Меньшиков объяснял: «Вот Христос распятый между 2 разбойниками». Николай I любил Меньшикова, назначил начальником морского штаба, потом генерал-губернатором Финляндии, позднее послом в Константинополе. Денис Давыдов, приятель Меньшикова, говорил ему: «Ты так умно и так ловко умеешь приладить ум свой ко всему, за что не возьмешься. Поступи ты завтра в монахи, в 6 месяцев будешь митрополитом». Но, честно говоря, Меньшиков не отличался выдающимися государственными талантами и занимал высокие посты лишь благодаря расположению к нему императора. А расположение начальства, как вы понимаете, во все времена стоило очень дорогого. А еще князь слыл завзятым острословом. Одного очень старого генерала наградили высшим орденом Андрея Первозванного. Все удивлялись, за что. «А за службу по морскому ведомству», — сказал Меньшиков. «Он уже 10 лет не сходит с судна». Одному вельможе, Николаем II, была подарена трость, украшенная бриллиантами. Кто-то, говоря об этом, выразился таким образом: «Князю дали палку, а я бы», — сказал Меньшиков, — «дал ему 100 палок». Князь Меньшиков недолюбливал графа Клейнмихеля, главноуправляющего путей сообщений и публичных зданий, по нынешнему глава МПС. На Клейнмихеля Николай I возлагал самые разнообразные обязанности. Он был дежурным генералом при императоре, занимался восстановлением Зимнего дворца после пожара. Потом строил железную дорогу между Петербургом и Москвой. Это порождало множество слухов при каждом новом назначении. Клейнмихеля прочили то в военные министры, то в министры внутренних дел. Когда в 1843 году умер петербургский митрополит Серафим, в обществе строили предположение о его преемнике. Слушая эти разговоры, Меньшиков со вздохом сказал: «Вероятно, назначат графа Клейнмихеля». По предложению графа Киселева Николай I создал Министерство государственных имуществ, от которого ожидали мер по улучшению положения казенных крестьян. Но этого не вышло. Во многом стало даже и гораздо хуже. Однажды император, разговаривая о том, что на Кавказе остаются 7 разбойничьих аулов, которые для нашей безопасности необходимо разорить, спрашивал, кого бы для этого послать на Кавказ? «Если нужно разорить, – сказал Меньшиков, – то лучше всего послать графа Киселева. После государственных крестьян 7 аулов разорить ему ничего не стоит».